Слава Богу и спасибо большое музыкантам. Очень хорошие слова, последние слова. Я хотел бы еще остановить ваше внимание на них. Вспомните эти две строчки, которые пелись на протяжении всей этой песни. «Ты мой Бог, крепость моя, в руках твоих сила моя». Это очень хорошее исповедание, это истина, которая неизменна даже от того, если мы ее не совсем понимаем и, может быть, не так близко к сердцу ее приняли. Действительно, сила любого верующего человека зависит в Боге, и Он наша крепость. Он нас поддерживает, и Он делает возможной нашу жизнь. Но эти слова немножко больше говорят. Они говорят нам о том, что когда мы осознаем, что Господь наша сила, мы обращаемся к ней, мы ищем этой силы, чтобы ею жить. И вот здесь возникает небольшая проблемка, у которой, правда, очень серьезные обстоятельства, серьезные последствия. Проблема эта заключается в том, что очень немногие христиане умеют жить силой, которую дает Бог, которая есть у Бога. Для очень маленького количества христиан это является естественной жизнью. Именно об этом я сегодня хочу и проповедовать, потому что текст, который мы сегодня будем исследовать, как раз и говорит нам об этом чрезвычайно важном аспекте нашей христианской жизни. Мы будем исследовать сегодня послание к Евреям, 10 глава, последние несколько стихов с 32 по 39. Я назвал тему или назвал эту проповедь «Евангелие – ключ к победной жизни». Очень важная тема, которая часто ускользает из нашего сознания. Мы попробуем сегодня погрузиться в нее для того, чтобы понять глубокий смысл, о чем говорит Писание, и для того, чтобы научиться практически жить. Дело в том, что Евангелие Иисуса Христа незаменимо во многих отношениях. Прежде всего, самое главное, написано: нет другого имени под небом, данного человеком, которым бы надлежало бы нам спастись. То есть практический факт заключается в следующем. Иисус Христос и Его Евангелие – это единственное средство, позволяющее человеку прийти к Богу. Других путей не существует. Именно об этом говорится в послании к Евреям. Послание к Евреям от первой главы и до последней, стих за стихом, представляет нам истины, которые раскрывает эту реальность, реальность того, что наше спасение в Иисусе Христе. Но в этом послании есть несколько другие овертоны. То есть есть центральная линия, которую я уже назвал, это Евангелие, которое спасает. Есть еще некоторые элементы, которые тесно связаны с этим центром, и они являются очень важным практическим выводом из этой центральной идеи или центральной мысли. На протяжении этого послания мы видим, как шаг за шагом в разных главах автор касается подобных деталей для того, чтобы, делая практический вывод, обогатить нашу жизнь, жизнь каждого, кто читает. Так вот, одна из существенных идей или один из существенных выводов, исходящих из Евангелия Иисуса Христа, заключается в том, что Евангелие дает верующим людям силу жить. Для каждого из нас нужна сила, чтобы жить. Каждый из нас сталкивается с огромным количеством разного рода препятствий, проблем, скорбей, сложностей. У каждого из нас они отличаются. Отличаемся мы по возрасту, по темпераменту, по обстоятельствам, в которых мы находимся, по характеру, который мы унаследовали, он сформировался. Самые разные обстоятельства или самые разные положения, в которых мы находимся, тем не менее, несмотря на все это, у каждого, абсолютно у каждого из нас есть трудности. И для того, чтобы их преодолевать, эти трудности, мы прибегаем как к какой-то помощи. Например, когда у вас плохое здоровье или трудности со здоровьем, вы прибегаете к врачам. И что врачи делают? Врачи могут, если они будут добросовестно заботится о вас, и если у них есть инструменты, необходимые, чтобы вам помочь, если они знают вашу болезнь, и у них есть медикаменты, которые лечат эту болезнь, они могут вылечить ваше тело. Но сегодня мы все чаще и чаще сталкиваемся с таким фактом, что одного лечения тела недостаточно. Ну, во-первых, врачи не могут лечить очень многие болезни. Вообще, те, кто сталкивается с больницей или имеет дело с больницей, наряду с благодарностью Богу за то, что есть какие-то лечебные средства, вот, обнаруживает еще одно открытие. Оказывается, врачи очень многого не знают и очень многого не могут. Но есть, кроме этого, еще одна серьезная проблема во всех этих болезнях. Человеку нужно еще и дух куда-то деть, на чем-то держать. И вот это более сложная проблема. Ну, это один пример, я только привел, трудности с болезнями. А есть очень много самых разных. Трудности в отношениях, трудности экономические, трудности в обществе, которые сегодня, что мы видим, происходит в обществе, трудности с вашими родными и близкими и так далее. Самые разные трудности у каждого из нас. И вот для того, чтобы их преодолевать, мы всегда обращаемся к какому-то источнику силы. Иногда ободрение друзей нам нужно. Иногда, может быть, консультация специалиста. Иногда еще какие-то средства, которые нам нужны для того, чтобы выстоять. Так вот, в этом тексте автор послания объясняет чрезвычайно важную истину. Он говорит о том, что Евангелие Иисуса Христа, то есть Иисус Христос пришел на землю, Он прожил праведную жизнь, Он умер и воскрес, и был вознесен для того, чтобы дать нам силу жить. Это, кстати, очень важное обстоятельство. Дело в том, что в последние десятилетия, в особенности, мы сталкиваемся с такой версией извращенного христианства, где люди говорят, что если ты примешь Иисуса Христа, то Иисус Христос сделает так, что у тебя будет здоровье такое очень конкретное, у тебя будет денег много, и все вокруг у тебя будет хорошо. Это ложное Евангелие, такое Библия не обещает, нигде, ни в каком месте. А вот что Библия обещает, вот это точно. Библия обещает следующее. Она говорит следующее, что если человек принимает Иисуса Христа, который пришел со славных небес и принес свою божественную жизнь сюда на землю, так вот эта божественная жизнь, если она вошла в тебя, то тогда ты будешь иметь способность жить, попадая в штормы, жить правильно, жить, не теряя почвы из-под ног, жить, имея прочный фундамент, уверенность, способность побеждать. И вот этим ключом к победной жизни является, дорогие мои, не что иное, как Евангелие Иисуса Христа. И именно об этом мы сегодня будем говорить. Я еще одну заметку сделаю перед тем, как мы прочитаем текст. Если мы посмотрим на весь спектр людей, которые верующие, или они признают Бога. Вот из всего большого спектра людей есть группа людей, которые считают себя христианами. Из них есть группа людей, которые знают Евангелие и признают Евангелие. И из них есть маленькая группа людей, которые не только признают Евангелие, не только исповедуют его, не только говорят о нем, которые знают, как им жить, чтобы пользоваться им как ключом к победной жизни. Мы сегодня будем об этом говорить, как я уже сказал, исследуя 10 главу послания к евреям с 32 стиха по 34. Давайте прочитаем. Автор начинает с воспоминания о том, что уже было в жизни этих людей. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим узам сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». То есть, вспоминая о том, что было, он говорит о практическом действии Евангелия, которое позволило этим людям выдержать великий подвиг страданий. Из этого он делает вывод, касающийся настоящего и будущего. 35 стих. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не исколеблющиеся на погибель, но стоим в вере к спасению души». Это очень интересный текст в этом послании. Он открывает перед нами удивительную картину силы Евангелия Иисуса Христа, которая делает человека победителем в самых сложных и самых жестких обстоятельствах. Это действие силы Евангелия, оно известно на протяжении всей истории христианства. Я вам приведу один очень интересный факт, над которым большинство христиан, к сожалению, современных христиан, не задумывается. Посмотрите. Христианство возникло как горстка, маленькая горстка людей, примерно 120 человек их было в день Пятидесятницы в Иерусалиме. Вот это маленький процент, маленькая горстка людей. Через три столетия, то есть до того, как христианство признали и сделали государственной религией, через три столетия мы видим, христиане исчисляются миллионами людей. Вы знаете, что происходило в эти три столетия? Эти три столетия отмечены знаком жесточайших гонений на церковь. Вот сегодня говорят, для того, чтобы христиане имели влияние, для этого нам нужны средства массовой информации, для этого нам нужно благорасположение правительства, для этого нам нужны материально-финансовые ресурсы, для этого нужно, чтобы самые лучшие умы, ученые, актеры, они обращались в христианство, чтобы они распространяли влияние. Друзья, ничего подобного не было первые три столетия. А наоборот, прямо противоположно, жесточайшие гонения, которые обрушивались на церковь, на христиан. Вы знаете, почему христианство росло? Была одна причина. Это та причина, о которой мы говорим. Вот эти верующие люди, настоящие христиане, они имели способность жить такую, что даже их гонители, глядя на ту свободу, которая есть у Божьих детей, даже они или некоторые из них захотели стать рядом с ними. Вот в этом особая сила христиан. В этом особая значение Евангелия, которое дает нам жизнь. В этом тексте, который перед нами сейчас, вот в этих последних словах, хотя они являются единым целым и с тем, что мы до того прочитали, есть один центральный термин. Этим центральным термином является слово «упование». Послушайте, здесь написано в 35 стихе: «Итак, не оставляйте упование вашего». Несколько слов нужно сказать об этом слове, потому что оно играет ключевую роль для того, чтобы мы могли понять значение всего того, что здесь сказано. Слово «упование» – это греческое слово «паресия». Оно переводится следующим образом. Отношение открытости, исходящее из свободы и отсутствия страха. Если его применяли в присутствии людей высокого ранга, то о нем говорили как о мужестве, о уверенности, о храбрости. Если его применяли по отношению к Богу, то говорили о уверенности, твердости и радостном ощущении свободы. То есть, когда автор послания обращается к этим людям, он говорит им, что вы, благодаря Евангелию, получили вот это радостное ощущение свободы в Иисусе Христе. Вы получили уверенность, вы получили мужество, вы получили способность твердо жить, несмотря на все, что происходит вокруг. И он обращается к ним, и он говорит: пожалуйста, не оставьте этого упования, вот этого состояния, которое дает вам Евангелие. Приходя к Богу через Иисуса Христа, Человек обретает это радостное ощущение свободы, уверенности и мужества. В этом отличие верующих людей. Евангелие Иисуса Христа дает истинную свободу. Это мужество отличается от человеческой храбрости, которая основана на самоуверенности. Эта уверенность совершенно не похожа на самоуверенность, которую так ищут многие люди в мире. Представлю подробное объяснение роли Евангелия на первых страницах на протяжении всех 10 глав. Автор этого послания обращается к людям теперь с призывом: теперь живите этим Евангелием. Теперь не допустите ошибки, чтобы вы, исповедуя Евангелие, зная Евангелие, признавая его, в реальности жили, опираясь на что-то иное, ища силы в каких-то других источниках. Этот призыв не менее важен для нас сегодня, друзья. Это, конечно, факт, что мы сегодня не испытываем и сотни, и сотой, и тысячной доли тех страданий, которые обрушились на христиан того времени. Бог являет милость к нам и позволяет нам жить сегодня в очень благоприятных обстоятельствах, хотя в это же самое время, друзья мои, сотни тысяч, миллионы христиан испытывают жесточайшие гонения. Но тем не менее, несмотря на все это, нам сегодня также необходимо упование. Евангелие должно определять наш подход к жизни. Именно в нем сила и ценность истинного христианства. Мы находимся в атмосфере мира с его постоянным и назойливым продвижением своей системы ценностей, своих ценностей. Сталкиваясь с этими ценностями, мы попадаем в опасность перефокусировать наше упование с Иисуса Христа или с Его Евангелия на что-то иное. Вот вспомните прошлую неделю. На прошлой неделе вам наверняка приходилось сталкиваться с какими-то трудностями, с какими-то обстоятельствами, в котором у вас не хватает своей собственной силы, и вы обращаетесь, вы ищете где-то опору. Куда вы обращались? Как я уже сказал, мы склонны обращаться внутри, в сердце, искать эту опору где-то. Хорошо, если мы обращаемся к Богу, даже не понимая глубины Евангелия. Это уже правильное направление, куда мы идем. Но вот Евангелие поможет нам соединиться. Вот человек, идущий к Богу за помощью, через Евангелие сможет в действительности обрести упование, обрести эту свободу, которая нам нужна. Для того, чтобы это стало реальностью или стало более понятно нам, мы сначала посмотрим на основание упования, потом немножечко остановимся на его действии. Когда мы задаем вопрос, на что же можно положиться, мы попадаем в лабиринт самых разных мнений, которые в конце концов приходят к безнадежности. Это отражено во множестве философий, разных высказываниях. Пожалуй, наверное, лучше всех эту безнадежность выразил русский известный писатель Лев Николаевич Толстой, когда он сказал следующую фразу: «Все в мире призрачно, одна смерть реальна». Эти слова, они переполнены безнадежностью. То есть в них абсолютное отсутствие веры во что-либо человеческое, во что-либо на земле. Это действительно так. Человек, который не признает Бога, он не имеет в мире чего-либо, обладающего совершенной прочностью. В мире все изменяется. Изменяется здоровье, изменяются люди вокруг нас. Я даже не говорю о тех, кто вот внезапно нас предает, а я говорю просто о том, что вот там 5 лет назад или 3 года назад у вас были отношения с кем-то из людей, потом смотришь, как они постепенно, они не стали врагами, но уже стали другими людьми, они уже не такие люди. Изменяется экономическое положение, изменяются погодные условия, изменяется политика. Вы знаете, вся вселенная вообще, она враждебна для человека. Мы вообще не учитываем того, что мы живем на таком удивительном, уникальном островке во Вселенной. Вы знаете, что буквально 120 километров выше или 75 миль, всего лишь выше, и там уже это дикое, абсолютно агрессивное пространство, в котором жизнь совершенно невозможна. И вот мы находимся в этих хрупких обстоятельствах сегодня, когда у нас здесь, в мире, ненадежном мире, нет точки опоры, которая была бы абсолютно надежна и совершенно неизменна. Все в мире призрачно, и все рано или поздно уходит из-под ног. Именно по этой причине автор послания к евреям, он не просто говорит людям об Иисусе Христе, он не просто представляет философское объяснение величия Сына Божьего и Его искупительного служения, он решает глобальную проблему, с которой сталкивается каждый человек. Точнее, он говорит о единственном ее решении, этой проблемы. Единственной совершенно надежной сущностью во Вселенной является только Бог, Творец и Создатель всего существующего. Проблема человечества в том, что люди утратили доверительные отношения с Ним. В результате, не имея возможности опереться на Него, они находятся в перманентном и бесполезном состоянии поиска точки опоры, которую они никогда не могут найти. За многие тысячелетия они искали ее везде, в науке, в своих физических способностях, в своих достижениях ума, в философии, в политике, в суеверном обращении к потусторонним силам или в разного рода религиозности. Но все эти пути имеют одну и ту же проблему. Они не ведут к Богу. И поэтому они не ведут к точке опоры. Вот почему послание к евреям начинается с сильнейшей фразой. Послушайте первые слова этого послания. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил к нам в Сыне. Вот почему это так драгоценно. Автор объясняет этим людям, которые потеряны в своих поисках. Он объясняет, что Бог проявил милость, и Он достучался, Он пробил эту атмосферу греха и внутреннего разложения, и Он принес нам свидетельство о себе через Сына. Он говорит к нам в Сыне. Это послание о том, как человек может иметь упование на Бога, примирившись с Творцом. Как он может прийти к Владыке Вселенной, разрешив проблему человеческого греха и погибели. Автор, как я уже сказал, он говорит об Иисусе Христе не в формате теологических или философских рассуждений, он говорит о нем как о единственной возможности дать нам точку опоры в жизни. И именно это является целью послания. Послание к евреям не для того, чтобы мы пофилософствовали и потом устроили клуб теологов, на котором бы мы дискутировали различные идеи. Послание к евреям, как и вся Библия, написано для того, чтобы, представив нам Евангелие Иисуса Христа, дать нам способность жить этим сверхъестественным источником силы. Вот что значат эти слова. Итак, не оставляйте упование вашего. В общем, на протяжении всех 10 глав он представлял это упование. Он рассказывал об этом уповании. Он объяснял его сущность, и вот здесь он приходит к этой точке, он говорит, дорожите этим упованием, не оставляйте. Евангелие – это не просто идея, это не религиозная система. Евангелие – это совершенно иная Божья жизнь, функционирующая на совершенно иных основаниях и ценностях. Оно делает Божьих детей способными переносить самые разные испытания и трудности. Именно поэтому первые верующие, они проявляли такую влиятельность, они обладали такой влиятельностью, потому что они доверяли Евангелию Иисуса Христа. Послушайте, что здесь написано, еще раз 32 стих. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии, ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». Друзья, «быв просвещены», вот эта фраза, она ссылается на принятие Евангелия. То есть автор упоминает здесь, помните то время, когда вы соприкоснулись с Евангелием, и это Евангелие дало вам силу выдержать великий подвиг страданий. Как мы уже упомянули, Евангелие, оно погружает человека в совершенно иную жизнь, открывая доступ к Богу, оно возвращает верующего в Божьи ценности, которые, естественно, становятся прочной опорой жизни. Я хотел бы несколько слов сказать об этих ценностях. Вот эта фраза «упование ваше», она относится к конкретным фактам. Для многих и многих верующих, которые любят Евангелие, знают Евангелие, и, может быть, даже хотят жить Евангелием, часто возникает проблема, когда они приходят к этой точке, они не знают, как же жить, а что же это значит жить Евангелием? А когда фактически должно выразиться в их конкретных решениях, ощущениях, словах, мыслях и делах и так далее. Мы посмотрим сейчас на главные ценности Евангелия, которые представлены посланием к евреям, применительно к тому, как они могут быть упованием нашим. Самая первая ценность, представленная здесь, заключается в том, что Иисус Христос решил проблему человеческого греха и смерти. Проблема человеческого греха – это главная причина, которая не позволяет человеку иметь точку опоры. И это понятно, по простой причине, потому что точкой опоры может быть только Бог. А грех, будучи восстанием против Бога, он отталкивает человека от Бога. Он делает невозможным иметь мирные, гармоничные отношения с Богом. Вот поэтому человек и мечется по земле, по жизни. Он мечется, ища точки опоры и не находя ее. Пытаясь гнаться за самыми разными земными огнями, которые ему что-то обещают. Так вот, Иисус Христос своим воплощением и своей жертвой на Голгофе обеспечил единственно возможное решение проблемы греха. Все остальные средства просто не способны этого сделать. Вот почему здесь сказано о том, что даже предписанные Богом ветхозаветные жертвы, они сами по себе не уничтожали грех, они не могут этого сделать. Они только указывали на того, кто однажды уничтожит грех. Посмотрите, 10 глава Евреям, 4 стих. «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи, уже не говоря о всем остальном». Об Христе же сказано следующее, 9 глава, 26 стих. «Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своей». Заметьте, Иисус Христос уничтожил грех. Что это дает? Что это значит? Как это относится к нашему упованию и к нашей свободе, вот этой, о которой мы только что прочитали? Очень прямое отношение, друзья. Дело в том, что свобода от греха означает свобода от вины. Это означает свобода от погибели. Это означает, что Бог уже, мы уже не находимся в состоянии вражды с Богом. Бог уже наш друг. Это означает, что мы теперь, живя здесь на земле, можем свободно, открыто, прямо смотреть Богу в глаза. И вот это дерзновение, которое есть у нас, это дерзновение исходит не из нашей праведности, не из того, что мы достигли какой-то высоты, а оно исходит из одного источника. Он же жертвою своей уничтожил наш грех. Ваш грех уничтожил, друзья мои. В этом смысл упования. В этом смысл свободы, друзья. Вот заметьте, есть фарисейская претензия на свободу. Знаете, на чем она основана? Вот человек, которого поймали во грехе теперь, он не свободен, конечно. Но фарисей, он умеет жить так, чтобы его грехи были не видны. И его так называемая свобода основана на обмане постоянном, на лицемерии. Помните того фарисея, он говорит: «Пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из всего». И вот он демонстрирует себя, что он пришел даже к Богу и чуть ли не говорит: «Бог, ты меня обязан выслушать сейчас здесь». Это не свобода. Это рабство, еще в более тонкой форме выраженное. Свобода, которую дает Христос, заключается в том, что я, грешный человек, прихожу к Богу, понимая, что Он отдал Сына Своего за мой грех. И поэтому я в смирении сердца своего радуюсь и имею мир в сердце. По простой причине, потому что Он меня простил. Друзья, вот что давало силу первым христианам. Друзья, вот что необходимо нам сегодня для того, чтобы иметь силу, уверенность и убежденность в жизни. В этом послании много сказано о победе Иисуса Христа над грехом, но я хотел бы прочитать еще один стих, который немножечко другую грань оттеняет. Это 2 глава, 4, 14 стих. Здесь сказано следующее. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял онные, дабы смертью лишить силу имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Друзья, вот это дает верующим еще одно основание свободы и уверенности. То есть, смотрите, Иисус Христос, Он освободил нас от вины греха, и второе, Он освободил нас от рабства смерти. Вот почему первые верующие не боялись умирать. Они ясно понимали, что смерть не имеет власти над ними. Смерть не удержит их. Однажды они будут воскрешены, они будут соединены со Христом. Они ясно понимали, смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Друзья, только в этом свобода и сила жить. Часто верующие люди пытаются найти основание, найти свободу в каких-то розовых мечтах. Человек собрался жениться, и он думает, что все его счастье будет связано с тем, что он получит от этой красивой девушки, которую он полюбил. И он глубоко ошибается, потому что если он будет жить, рассчитывая на это, он начнет получать не только хорошее, но и что-то не очень хорошее от нее, потому что она не ангелица. Это проблема всех людей. Я привел только один пример, но есть огромное количество тех точек, тех мест, в которых мы пытаемся найти наше упование или точку опоры, там, где ее просто не может быть. Ею может быть только Евангелие Иисуса Христа. Верующий человек твердо знает, что благодаря жертве Иисуса Христа его грехи прощены и смерть побеждена, и поэтому он имеет свободу. Второе, не менее важное обстоятельство, или второй столб нашего упования, заключается в том, что Иисус Христос открыл нам доступ к Богу. В этом была главная цель искупления. То есть Иисус Христос пришел на землю не только для того, чтобы нас из ада спасти. Он пришел для того, чтобы нас к Богу привести. Есть очень хороший текст, который рисует перед нами удивительную картину. Слушайте, Евреям 4 глава 15 стих. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». То есть благодаря Иисусу Христу каждый христианин имеет постоянно открытый доступ к престолу Божьей благодати. Это очень интересное место. Прежде всего, это место, где обретается милость. Вот нам нужно помнить, смотрите, мы с одной стороны понимаем, Христос умер за наши грехи, Он простил нас, Он освободил нас от погибели, освободил нас от вины. Но сегодня мы сталкиваемся с тем, что я здесь вот не дотянул. Я здесь сделал что-то, что я понимаю, я ошибся. Я несовершенно это сделал. Я не был достаточно внимательным мужем или не был достаточно хорошим проповедником сегодня, вот стоя здесь перед вами. Я вам скажу откровенно, каждое воскресенье после проповеди я вспоминаю, а вот это ж еще нужно было сказать, и не успел, или времени не хватило, или вот выскочило из головы. И даже у меня здесь конспект есть, и то что-то не заметишь, бывает в этом конспекте. Или ты пришел в собрание, и у тебя нет достаточно правильной концентрации. Вот иногда бывает так, что просто Бог благословляет, и ты чувствуешь, как оно льется просто. А то ты продираешься сквозь пелену каких-то препятствий внутри. Я вам говорю о себе, о том, что я переживаю. Я знаю, у каждого из вас есть такие ощущения, когда вы ясно понимаете, не дотянул, не дотянула здесь. И нам нужно помнить, друзья, что у нас на небесах есть наш ходатай, который внимательно смотрит на нас. Это очень интересно. Вам приходилось когда-либо сдавать экзамены? Вот когда вы, я не знаю, как здесь сдают устный экзамен, когда я учился там, в бывшем Советском Союзе, то обычно есть комиссия. И вот человек, который сдает экзамен, он ищет среди этой комиссии добрые глаза какие-нибудь. Но я вам другой пример еще приведу. В ранние годы моего проповеднического служения я сталкивался с такой проблемой. Вот сидят люди, которые тебя слушают. И вы знаете, от того, кто эти люди и как они слушают, зависит, насколько ты уверен, свободен или не уверен. Я как-то вам рассказывал, что мне приходилось проповедовать в черной церкви, или церковь, которая не то, что она черным цветом покрашена, а там просто люди чернокожие. Вот. И когда там проповедуешь, они вообще все такие, они даже, я не знаю, понимали ли они мой ломанный английский, на котором я говорил, я сомневаюсь в этом, но они все кричали там с рядов «Preach it, brother!» То есть они просто воодушевляют, вдохновляют тебя проповедовать. Мне приходилось проповедовать в других церквях, где ты говоришь, что такие каменные лица, всем видом подчеркивающие, что им здесь скучно, неинтересно и не нужно. Но самое трудное, знаете, когда проповедовать? Самое трудное, когда ты знаешь, что кто-то тебя критикует, кто-то против тебя, кто-то враждует против тебя, и когда ты видишь, что он ловит каждое твое слово для того, чтобы уловить тебя. Друзья, теперь подумайте об Иисусе Христе. Иисус Христос, Он находится вот там на небесах, и это вот тот преподаватель, у которого добрые глаза. Это тот, который смотрит с небес очень внимательно. И Он смотрит не для того, чтобы уловить, а вот здесь не дотянул, а вот здесь неправильно. Он смотрит с другой целью. Он смотрит для того, чтобы поддержать, помочь. У тебя получится, в следующий раз будет лучше. И он отцу говорит: отец, я за него заплатил и за эту ошибку тоже. Вот что значит обрести милость. Вот что дает уверенность. И когда вы на экзаменах сдаете и видите, как профессора кивают утвердительно, сердце поднимается, окрыляешься немножко. Ну, наверное, попал в точку. Вот это то, что может иметь каждый христианин, друзья. Вот в этом наша благодать, которую мы имеем у Иисуса Христа. Он любит миловать. Ни христиане не имеют этого. Люди, не знающие Евангелие, живущие в законе, не знают этого. Вот почему, объясняя Евангелие, он говорит: посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость, получить эту уверенность. И больше того, и получить благодать для благовременной помощи. То есть Иисус Христос, наблюдая за нами, он еще и просит у Отца: ты вот здесь облегчи немножечко, а вот там вот помощь какую-то пошли, а вот там вот доведи так, чтобы он смог победить здесь. В этом наше упование, друзья. В этом наша сила. Престол Божьей благодати открыт для нас. Есть еще третий фактор, третий столб нашего упования, который исходит из Евангелия, и Иисус Христос ввел искупленных в славу небес. Это очень важная составляющая, которую нам нужно понимать. Дело в том, что Иисус Христос не пришел на землю для решения наших земных проблем. Иисус пришел для того, чтобы, искупив своих, забрать их на небеса. И вот это нужно ясно понимать. То есть, если вы привяжете свое благополучие, свою уверенность, свою свободу с вашим успехом здесь на земле, вы проиграете точно. Вы никогда не сможете иметь этот успех. Вы никогда не сможете иметь эту уверенность. Но если ваше благополучие привязано к небу, привязано к тому, к той славе, к тому наследию, которое вы имеете в Иисусе Христе на небесах, вот тогда это абсолютно непоколебимо.
Евреям 9 глава 24 стих представляет нам небо как завершительный этап искупительного служения Иисуса Христа, ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроено, но в самое небо. Для чего Он вошел в самое небо? Евреям 2 глава 10 стих написано, ибо надлежало, чтобы Тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов во славу, вождя спасения, Он вошел в небо, чтобы привести многих сынов во славу, то есть, чтобы привести нас с вами. Иисус сам молился об этом, говорил много раз. Я прочитаю слова Его молитвы, Иоанна 17, 24. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне». Заметьте, Он не молится: «Отче, вот тех, которых Ты дал мне, они очень верные, они мне 3,5 года здесь служили, они были здесь со мной, дай им, пожалуйста, по новой хорошей колеснице». Не молится Он об этом. Он молится о другом, Он молится о том, ради чего Он пришел. Он пришел не для того, чтобы они здесь жили. Он пришел для того, чтобы, изменив их внутри, дать им силу жить ценностями неба. Представьте себе ситуацию, в которой вы наверняка бывали, если вы едете в отпуск. В отпуске хорошо, может быть. Не во всяком отпуске хорошо. Бывает, люди ездят куда-нибудь, где, ну, посетить своих родных, чтобы им там помочь, где-то там на родину поехали, где-то что-то построить, что-то решить, что-то сделать. Ну, как бы там ни было, дела вас занимают, или отдых, или что-то еще. Вы все равно, находясь там, вы ожидаете: все-таки я приеду домой. Дом – это то место, куда ты прибудешь, в конце концов. Это твоя цель. Вот что-то подобное мы можем увидеть с нашей земной жизнью. Мы, находясь здесь на земле, мы находимся в транзитном периоде. То есть это время, в котором мы имеем свои радости, свои труды, свои разные многочисленные вопросы, которые нам приходится решать, и они имеют смысл. Бог нам определил их решать. Но мы ясно движемся туда и знаем, что придет момент, когда мы будем в той точке. Это очень интересно. Очень интересно. Каждый раз, когда, если кому-то из вас приходилось ощущать, приходилось переживать серьезную болезнь. Я несколько месяцев тому назад, может быть, помните или слышали, мне пришлось попасть в больницу. Очень сильное было такое осложнение, какое-то совсем нехорошее. И это под вечер мы уже туда попали, и ночью при... Я отпустил жену, потому что мы с самолета летели целый день, и было все так очень занято всем этим делом. Вот. И где-то в час ночи, после того, как мне сделали CAT-скан, приходит врач и говорит мне: вот так и так, вот там мы видим такую большую массу какую-то. Это может быть две вещи. Одна – это может быть большой сгусток крови. Или же это может быть aggressive tumor, то есть агрессивная опухоль, который вот так быстро вырос. И пока они пошли там разбираться, что же дальше делать, я лежу и думаю: окей, если это первое, то очень плохо. Если второе, то тогда, скорее всего, мне надо собирать чемоданы. И вот это очень интересное ощущение, в котором ты можешь реально проверить, насколько ты привязан к земле или нет. Насколько ты видишь вот эту возможность, которая перед тобой открывается. Это удивительное ощущение. Это действительно то, что Бог дает нам ощущать здесь на земле. Ну, я вам сразу скажу, что, не знаю, к счастью или к сожалению, вот мне, когда я уже увидел эти ворота неба открывающимися, мне было немножко неприятно, когда они сказали: а, нет, все, это, оказывается, менее проблемная вещь. И вот для верующего человека это действительно, это солнечный свет впереди. Это действительно то, к чему Христос нас ведет. Это действительно наше упование. Филиппийцам 3:20, наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. В другом месте апостол объясняет практический эффект, как это на него действует. 2 Коринфянам 4:16. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Друзья, это то, что делало первых христиан сильными. Это то, что заставляло людей, хотя они ясно понимали, присоединишься к христианству, к христианам, ты точно так же будешь подвержен опасности того, что тебя лишат жизни. И они присоединялись. Миллионами присоединялись, друзья. Миллионами присоединялись. По простой причине, потому что христиане имели эту свободу, имели эту радость свободы, которую не знают неверующие люди. Вот что значит фраза «Итак не оставляйте упования вашего». Это то, что касается каждого из нас. На этом можно было закончить, если бы у нас не было еще большой части этого стиха или этих стихов, о которых нам ну хоть немножко надо сейчас поговорить. Мы сейчас поговорим только о двух словах «упование вашего». Что это такое? Это действительно стержень этого текста. Давайте теперь посмотрим на то, как оно действует. И автор представляет здесь это действие в прошлом и говорит о том, как оно должно быть в настоящем или будущем. И он делает это в двух плоскостях. Первое, он говорит, что дает упование, и потом в чем оно, чем оно укрепляется, как мы можем укрепить его. Первое, упование дает выносливость, то есть способность выстоять. Вот что здесь написано. Смотрите. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий». Слово «выдержали», обратите внимание. Слово «выдержали». Посмотрите теперь, как оно переводится здесь, или как оно выражено здесь в английском переводе. Смотрите, на второй строчке предпоследнее слово. Написано «You endured a great conflict of suffering». Слово «endure» – это выносливость, «endurance» – это выносливость. То есть выдержали, вы вынесли, вы имели выносливость. Смотрите еще раз. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывши просвещены Евангелием, вот этими тремя вещами, вы получили способность к выносливости». Что они вынесли? Великий подвиг страданий. Слово «подвиг» – еще одно очень интересное слово. Это слово, которое переводит греческое слово «атлейсин». От него произошло слово «атлет», «атлетика». Или это однокоренное слово со словом «атлет». И, кроме того, слово «атлетические испытания» или «тренинг», или «соревнование». То есть его можно здесь перевести как испытание. Итак, быв просвещены, вы имели выносливость перенести это великое испытание. В чем заключалось это испытание? Слушайте 33 стих. «То сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других». Здесь мы видим, что они вынесли насмешки, поношения, скорби – это трудности в жизни. И посмотрите дальше, служа зрелищем, это еще одно слово, кстати, знакомое, греческое слово, знакомое нам, оно звучит по-гречески «театридзоменой», от него произошло слово «театр» или «театр», то есть из них устроили театр, то есть сделали им публичное унижение. То есть когда Евангелие подействовало в этих людях, что оно дало им? Оно дало им способность. Тогда, когда их ругали, унижали, когда публично над ними насмехались, они смогли это вынести. Почему они смогли вынести? Потому что они точно знают, грехи им прощены, они чисты перед Богом. Второе, они точно знают, что у них есть доступ к престолу Божьей милости и благодати, и Божья благодать позаботится о том, чтобы довести их. Они точно знают, что они интересуются Божьим мнением о них, а не мнением этих людей. И последнее, они не были привязаны к земле. Кроме того, смотрите, они сострадали другим христианам, которые находились в гонениях и узах. То есть они не только сами проходили, но когда они попадали в обстоятельства, когда другие люди, они слышали, подвергались такому гонению, они, не задумываясь, становились рядом. Они брали на себя ту тяжесть, которую несли их друзья. И посмотрите последнее. Они радостно относились к расхищению имущества. Посмотрите, ибо вы и моим музам сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Эти люди не были привязаны к земному. Они жили, ясно понимая, что там, на небесах, их ожидает намного больше и намного лучше. Написано «лучше и неприходящее». Кстати, снова слово «зная» тоже играет важную роль. Оно передает идею того, что посмотрел, оценил и принял решение. То есть это люди, которые не автоматически просто уже натренированы были, а они к каждой ситуации подходили, и они вспоминали, да, это вещи у меня, эти вещи у меня забрали, этого они меня лишили. Но они не могут лишить того, что на небесах. Кстати, нам приходилось это переживать. Нам приходилось переживать, когда конфисковывали имущество. За то, что проповедовали, не то, что проповедовали, ходили в собрание. Ходили в собрание, милиция пришла, раз тебе записала, второй раз записала, третий раз записала, штраф тебе дают. А штраф платить нечем, если приходят. Я помню стихотворение одного брата. Он говорит: «Глядь, коза во дворе, и козу-то угнали. Будет помнить старушка гуманный подход». И забирали все. И коз забирали, и последнее зеркало в семье моей жены. Таня была еще подростком. И у нас есть фотографии, как милиционер выносит зеркало. Одно зеркало было в доме, висело. Выносит зеркало, они пытаются эту «Волгу» 21-го как-то там вместить для того, чтобы... Конфисковывали имущество. Но это маленькая часть. То, что происходило тогда, там вообще не было никаких прав, никаких там даже забот о том, чтобы как-то было это все по правам. Написано, расхищали имущество. И вот в этом положении эти люди могли найти точку для радости. Почему? Они знали, что у них есть имущество намного лучше, имущество неприходящее, имущество на небесах. Вот почему автор подчеркивает: «Итак, не оставляйте упование вашего». Упование на Христа и Его Евангелие имеет колоссальный эффект как здесь, так и в вечности. Оно обязательно приведет нас к Божьему воздаянию. Кстати, он, переходя в настоящее время и переходя в будущее, он говорит об еще одной очень важной детали, которую нужно нам отметить. Смотрите, 35 стих. «Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние, и дальше терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божию, исполнив волю Божию, получить обещанное». Слово «терпение», оно тоже немножечко нас здесь выбивает из колеи, мешая понять тонкость этого смысла. Слово «терпение» – это то же самое греческое слово, что и слово «выдержали» в 32 стихе. То есть мы его перевели как «выносливость». То есть если, и вы можете посмотреть здесь 36 стих, смотрите вот на английском языке. «For you have need of endurance» – то же самое слово. То есть «you have need», то есть у вас есть нужда в выносливости. Если я буквально переведу вам то, что написано здесь в английском языке. Давайте теперь подставим это слово «выносливость» в этот русский перевод. И вот что у нас получится. Смотрите. «Итак, не оставляйте упование вашего, которое предстоит великое воздаяние». И дальше написано: «Выносливость нужна вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное». Заметьте, какая конструкция здесь вырисовывается. То есть, чтобы получить обещанное Богом, нужно упование, которое дает выносливость. Выносливость, чтобы исполнить волю Божию. То есть это не просто выносливость. Вот я такой качок, такой сильный здесь. Нет, это выносливость в действии, выносливость, проявленная в исполнении воли Божией. И это все приведет к тому, чтобы получить обещанное. Кстати, он цитирует здесь пророка Исаию для того, чтобы отметить, что наше земное поприще очень краткосрочно. Он говорит, еще немного, и очень немного, и грядущий придет, он не замедлит. Он определил время, и это относится как к общему эсхатологическому ожиданию пришествия Иисуса Христа, так и к индивидуальному освобождению для каждого из нас, которое Бог посылает в свое время. И самое последнее. Упование выражается в нашем доверии Богу. Упование дает выносливость, Оно выражается в нашем доверии Богу. 38 стих. «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». Практически вера – это мостик, который связывает нас и Евангелие. В следующих нескольких проповедях мы будем очень подробно говорить о вере. Он приходит, вы понимаете, последние стихи 10 главы, и потом в 11 главе он говорит, вера же есть осуществление ожидаемого, и объясняет, что такое вера. То есть дальше мы будем говорить подробно, что такое вера. Сейчас я скажу очень коротко, только то, что вера состоит из признания Божьего авторитета и смиренного доверия Ему. Вот почему он говорит здесь, праведный верою жив будет. От того, какой уровень нашей веры, такой уровень свободы, такой уровень упования, которым мы будем обладать. Итак, заканчивая наше служение, я хотел бы задать вам вопрос. Пользуетесь ли вы упованием на Евангелие Иисуса Христа как средством к победной жизни? Не заменили ли вы его чем-то другим? Посмотрите внимательно, как вы проходите трудные обстоятельства. Позвольте Евангелию играть определяющую роль в этом процессе. Когда вам трудно, когда вас стесняют различного рода испытания, обращайтесь к этим трем составляющим Евангелия. Первое. Будьте уверены, что ваши грехи прощены, что дьявол не имеет на вас права, что вы спасены от погибели, что вы наследуете вечную жизнь со Христом. И радуйтесь этому. Второе. Помните, что у вас есть свободный доступ к престолу Божьей милости и благодати. Помните, что Иисус Христос, как великий первосвященник, ходатайствует за вас. Он принимает вас, как Божьих детей, несмотря на ваши ошибки, на ваши несовершенства. Он милостиво прощает вас и наполняет вашу жизнь истинным благом. И третье. Помните, что ваше жительство на небесах. Не привязывайтесь к земле и к земному. Наша вечность со Христом, она надежна и непоколебима. Наше наследие, приготовленное Богом, оно не тленно, оно не подвержено какой-то опасности. И поэтому мы можем быть совершенно спокойными. Мы можем не переживать от того, что где-то что-то у нас здесь на земле не получается. Мы точно знаем, земная жизнь поражена грехом, и в нем невозможно совершенство. Мы только идем к совершенному, что ожидает нас в вечности. И поэтому мы можем, имея эту радостную свободу, ожидать неба в уверенности, что мы однажды сможем навсегда соединиться с нашим Спасителем и Творцом, чтобы наполниться бесконечным блаженством в общении с Ним. Давайте мы встанем для того, чтобы помолиться сейчас. И я бы хотел закончить эту проповедь одним стихотворением. Стихотворением, которое, на мой взгляд, в огромной степени помогает нам ощутить вот это блаженство, которое мы имеем в Евангелии Иисуса Христа. «Блажен ты, избежавший ада, прощенный праведным судьей, Господь теперь твоя отрада, хранитель и защитник твой. Блажен ты, грешник возрожденный, одетый в праведность Христа, блажен твой разум, покоренный священным подвигом креста. Блажен ты, милостью объятой, на чьей душе его печать, твои нечестия распяты, твой грех покрыла благодать. Блажен ты, плачущий в смирении, тебя наполнит Божий Дух, тебе даровано прощение, не по количеству заслуг. В прощении мир и совершенство. В нем совокупность всех даров. Нет в мире высшего блаженства, чем отпущение грехов. Помолимся.